Евангелие и христианство, оно распространилось, начало распространяться в Европе. Первый век, соответственно, с Иерусалима, и мы это читаем в Деяниях апостолов, мы это читаем в посланиях, христианство постепенно распространилось на всю Европу. Не на всю сразу же, но постепенно. И вот можно сказать, Европа – это колыбель христианства. И в каждый из европейских городов, когда вы придете, приедете, вы видите воочию, вы можете удостовериться, что присутствие христианства здесь есть. Каким образом? Храмы. Храмы, церкви, соборы. Их очень много, и они в разное время построены. Они некоторые открыты, некоторые закрыты, как музеи уже. И это действительно так. И тем не менее, за этими храмами, или часто храмы, церкви пустеют. На этой фотографии лютеранская церковь в шотландском Эдинбурге. Она превратилась в паб в стиле Франкенштейна. Что интересно, по словам администратора этого паба, этого бара, он никогда не слышал нареканий по поводу подобного использования церкви. И он говорит, причина очень простая. Есть сотни и сотни церквей, но в них никто не ходит. Говорит он, и если бы их не переоборудовали, они так и оставались бы пустыми. Второй кадр. В городе Арнем, в Нидерландах, в храме святого Иосифа переоборудовали под скейт-парк. Третий кадр. В бывшей пресвитерианской церкви в лондонском районе открыли тоже паб, тоже бар. Четвертый кадр. В английском городе Бристоль бывший собор святого Павла превратили в школу для артистов цирка, циркомедия. И пятый. Манчестер, кафедральный собор, теперь там центр скалолазания. Каждый из нас сейчас ужаснется после этой статистики. Более того, картинок намного больше. Я просто 5 выбрал. Их намного больше. Есть в Америке, есть и в других местах, есть в Канаде, есть в разных местах Европы, где церкви закрываются, где здания пустеют, где люди больше не приходят в церковь. Вы знаете, братья и сестры, друзья, я почему-то об этом переживаю. Я не знаю, как вы, сейчас сидящие, слушающие меня здесь, я не знаю, как вы. Я надеюсь, что мы в унисон. Я хотел бы всем напомнить сегодня, что такое церковь. Что такое церковь? И мое переживание не просто так. Я по-настоящему хочу, чтобы никогда такого бы не произошло в нашей стране, в нашем городе или здесь, в нашей церкви. Больше всего я бы не хотел, чтобы эта церковь, это здание однажды снова было переоборудовано по то, что было многие годы. Женская консультация. И в этом углу производились аборты. Кто этого не знает? Я больше всего этого не хочу, чтобы снова вернулось это здание церкви в офис какой-либо компании, и здесь бы происходил бы бизнес. Я не против бизнеса, я не против женских консультаций, я против того, чтобы церковь закрывалась, потому что никто не ходит, или потому что все ушли, или потому что она уже неинтересна всем, или потому что люди, проходя мимо и проходят, они сюда не заходят по какой-то причине. По какой? Я хотел бы, чтобы мы разобрались в этом. И это не моя только боль, это боль нас, служителей. На этой неделе мы вместе собирались, мы молились, мы решили молиться целый месяц и слушать, что Бог нам скажет. Мы больше всего не хотим, чтобы церковь становилась церковью воскресного дня. Очень много признаков, которые говорят, что наша церковь, она именно церковь воскресного дня. И все. Итак, я хотел бы немного нам напомнить, о чем говорит нам Писание, что такое церковь. Бог определил для своего спасенного народа определенного рода организованную жизнь. Первое, церковь не является продолжением ветхозаветнего домостроительства. Безусловно, есть связь между верующими всех веков, между спасенными всех веков. Но христианство является новым вином, если так можно выразиться. Церковь и Израиль, то есть общество Ветхого Завета, не являются синонимами. Послание к Колоссянам, 3 глава, 10 стих, апостол Павел пишет: «И облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, то есть грека, ни иудея, то есть еврея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». Это новый статус церкви. Это вот именно по такому принципу сегодня церковь собирается. Если раньше это был в основном Израиль, если раньше церковь Ветхого Завета, можно так сказать, мононациональна была, то сегодня любая национальность, то сегодня любой статус, то сегодня любой человек социальной категории может прийти в церковь. Второе, церковь не является продолжением синагоги. Мы знаем третий век до Рождества Христова, когда не было храма, когда храм был разрушен при очередном вторжении в Израиль, начали строиться синагоги, люди ходить начали туда. Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих, сам Христос говорит: «Я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Эти слова не могли относиться к синагоге, очевидно, потому что она тогда уже существовала. Синагоги тогда уже были. Проповедь апостолов мы читаем в Деяниях апостолов очень часто. Они приходили в синагоги. Сам Христос пришел в начале своего служения в синагогу и открыл Писание. И апостолы затем также приходили в синагоги, и их проповедь там была евангельской. Они говорили о смерти Иисуса Христа, о воскресении, о том, что они очевидцы этого всего. Но там, когда уверовали люди, они не оставались. Они обосабливались, совершенно обосабливались от синагоги. И, соответственно, церковь первого века созидалась. Третье, церковь не является деноминацией. Да? Так и есть. Мы часто говорим о различных деноминациях, как о церквях. И иногда спрашивают у нас: с какой ты церкви? Что люди хотят услышать? Название пастора или приближенность к метро или номер дома, адрес? Чаще хотят услышать деноминацию. Баптисты, евангельские христиане, пятидесятники, методисты, пресвитериане и так далее. Их много. Но такого употребления, как о церкви, мы не находим в Писании. Некоторые деноминации притязают на то, что они являются истинной церковью. И есть таковые. И есть таковые, что только у нас истина, только мы идем по правильному пути, только у нас верное богословие, только мы поступаем правильно во всех делах и формах, внешне и, соответственно, в идеологии или в богословии. Знаете, что апостол Павел предупреждает остерегаться делений. И помните, в Коринфской церкви некоторые утверждали, и они говорили: «Я Павлов», они причисляли к себя к нему только, «Я Аполосов», «Я Кифин», «Я Христов». Были эти деления, были эти разрозненности. Так или иначе, существует много деноминаций, но существует только одна истинная Вселенская Церковь. У Христа одна невеста, а не тысячи. У Христа одно тело Церкви, а не много. Писание говорит нам об одном теле, о Церкви, а не о многом разрозненном, не понять, каком существе. У Христа одно. Все возрожденные в нынешнем веке являются членами единого духовного тела. И, соответственно, Вселенская Церковь, она состоит из тех, которые сегодня, в нынешнем веке, родились от Духа Божьего, и те, которые вчера, и те, которые родятся еще и будут возрождены дальше. Христос является главой церкви. Он возлюбил ее, Писание говорит. Он предал себя за нее. Он очищает и освящает церковь. Итак, что же такое церковь и ее миссия? Первое, я хотел бы открыть Ефесянам 4 главу с 11 по 16 стихи. Церковь, миссия церкви – наставлять самих себя и учиться. И здесь апостол Павел очень четко говорит и ставит эти цели. И он поставил, 11 стих 4 главы Ефесянам, одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, но по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинное любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою мера каждого члена получает превращение для созидания самого себе в любви. Текст очень серьезный, текст очень глубокий. Это текст непростой, но так или иначе он говорит нам о том, что церковь призвана наставлять друг друга внутри церкви, и Бог дает внутри церкви свои дары для того, чтобы это происходило. И Писание говорит, Он ставит. И Писание говорит о том, что все это делается для того, чтобы созидалось тело Христово, для того, чтобы был рост, для того, чтобы мы, люди, которые приходят в церковь, как он здесь пишет в 13 стихе, в 14, не были более младенцами. Это нонсенс, когда рождается ребенок, и он по какой-то причине не растет. Это редчайшее заболевание, которое действительно есть в этом мире. И это аномалия. Так не должно быть. Человек не может, организм живой, он не может быть без роста. Если он не растет, значит, он умирает. Если он не растет, значит, он погибает. Если не растет, значит, увядает. И мы замечаем, и дети растут, нравится нам это или нет, мы готовимся, мы видим их рост. Мы видим их рост в разных направлениях. Это не только сам рост, но это в том числе и интеллектуальное возрастание. Сейчас мы до того, как дети пошли на воскресную школу, со Львом мы играли в крестики-нолики. Да, кстати, да, может быть, кто-то меня осудит за это, но тем не менее... Я поиграл с ним в крестики-нолики. И он поначалу не ориентировался, а потом он говорит, ты мне не поддавайся. И тогда начал ориентироваться, как блокировать мой следующий ход, чтобы я не выигрывал. Еще 3 года назад нельзя было это сделать с ним. Он еще не готов был 3 года назад к такой игре, и он не рассуждал так, как он рассуждает сегодня. И этот есть рост. И слава Богу, родители, и Маша, и Саша, они радуются этому. Мы замечаем это в жизни. То же самое в церкви. Мы пришли. Писание говорит нам о том, что мы должны наставлять друг друга. И цель, чтобы мы росли. И росли не просто так. Расти, будь выше папы, будь выше мамы. Будь больше, будь шире, будь умнее. Будь умнее, чем тот или тот. Мы иногда детям так можем сказать. Писание говорит нам о том, что мы растем в Боге, мы растем в познании Иисуса Христа. Это самое основное. Он глава. Все вокруг Него. Он центр. Он самый главный. Он Бог. И говорится здесь, пока... не придем в единство веры и познания Сына Божьего, в меру полного возраста Христова. Что это такое? Что это за полный возраст Христов? Э, Я думаю, что это процесс всей жизни, но тем не менее он должен быть поступательным. И поэтому церковь есть, и поэтому есть те, которых он поставил, и он призывает на служение. Второй момент. Церковь призвана, и миссия церкви, Ефесянам 5 глава, 25 и 27 стихи, очищать себя. Писание говорит, 25 стих, «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна, порока или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна». Это цель церкви. Это цель Христа, Его приход на землю, чтобы осветить нас, чтобы мы, каждый из нас, мы часть церкви. И Бог заинтересован, и Бог сделал все, чтобы мы были чистыми, чтобы не было никакого пятна или порока. И это не в целом, и это не о всех. Да, это и о всех. Но и это текст говорит о каждом из нас, сидящем сейчас здесь. Если ты считаешь себя, я в церковь вхожу, то это и о тебе, это о каждом из нас. Бог желает, чтобы ничего не славящее Его в нас не было. Бог святый хочет, чтобы мы были святыми. Бог говорит, я совершенный и хочу, чтобы вы были совершенны. И некоторые сейчас подумают, да это невозможно, да это нереально. Да нет, с Божьей помощью возможно. Что невозможно человеком, Писание говорит, возможно Богу. И тем не менее, миссия церкви – очищать себя тем, что Христос умер за нас на кресте. И Он отдал жизнь свою. И если мы приближаемся к Нему, и если этот есть духовный рост и приближение ко Христу, есть, и мы замечаем, что-то не так. Неделю назад мы поменяли люстру в нашей кухне. И не устраивала та, что у нас до этого была. По одной простой причине. Темно. Я менял лампочки на другие, я делал усиленные, я ставил новейшие, все равно было темно. Сама структура этого была не совсем удачная. Мы долгое время соглашались с этим, и тем не менее ей все равно не нравилось как хозяйке. Но кухня – это место для жены, и если хочешь сделать счастливой жену, пусть кухня будет прекрасно выглядеть. Чаще ей приходится быть там. Но так в нашей культуре. Я понимаю, что у Сергея Павловича немножко по-другому. Его нет с нами, но я знаю, что он часто готовит, но это не о мне. И поэтому мы купили новую люстру и новый светильник. И она была счастлива очень. Всякий раз, кто подойдет к нам, придет к нам в гости, обязательно пойдите, посмотрите. Если вам понравится, я вам такую тоже приобрету. Но она говорит, есть одна проблема. Все ярко, все видно, и теперь видны какие-то пятна. И теперь лучше видно грязь, где она есть. Потому что при раннем освещении чего-то не было видно, а сейчас все видно. Вы понимаете, иллюстрация проста. Я думаю, что вы поняли уже. Приближаясь к Богу, имея с Ним тесные взаимоотношения, когда мы растем, мы тогда видим, что что-то у нас не так. Когда мы это увидели, апостол Яков говорит, что мы должны признать, у меня не так, Бог, измени. И в этом тоже миссия церкви – очищать себя. И, соответственно, Ефесянам 4, 11, 12, следующий текст, я уже ранее его читал, миссия церкви – воспитывать своих членов. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Он поставил разных. И понимаете, как здесь не пастор поставил, здесь не Влад сказал, Виталий, ты сейчас будешь заниматься этим. Здесь не Артем подошел к Андрею, Андрей, ты апостол. Здесь Бог Здесь Дух Святой. Он, когда мы растем, если этот рост по-настоящему есть, мы не младенцы, мы тогда начинаем понимать, когда мы приближаемся ко Христу и видим, что Он сделал для нас, что Он отдал свою жизнь для нас, что Он все отдал ради нашего спасения. И вот эта весть, она должна менять нас изнутри, что мы говорим, а я тоже хочу служить, Бог, тебе, через поместную церковь, через то, что я могу. И по-настоящему Бог это делает. Еще одна миссия, которая говорится в Писании, это благовестие, это евангелизация, это то, когда мы несем добрую весть другим. Писание говорит об этом в знаменитом тексте Матфея 28:19. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына, Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и вот я с вами во все дни до скончания века». И здесь аминь. Это последние слова. Аминь, да будет так. Знаете, я что заметил? Не всегда мы говорим аминь. Когда кто-то сказал. И знаете, что это неплохо. Я больше чем уверен, что тот, кто не сказал аминь, не потому, что он игнорирует молитву человека, который произнес, а потому, что он не слышал. Что толку ты будешь говорить аминь, если ты не слышал то, что сказал человек? Это не надо, это лицемерие. Просто так с толпой сказать аминь не стоит. Каждый из нас должен знать, что аминь – это означает «да будет так, я согласен». Если ты не согласен, если ты не готов сказать «да будет так» на эти слова, не надо говорить аминь. Честно. Об этом Писание говорит. Не надо говорить аминь. Если ты не согласен, если ты не хочешь, чтобы да было так, чтобы было так, чтобы в целом ты не разделяешь этого. Другая проблема, почему мы так не можем сказать. Почему вдруг в нашей церкви кто-то что-то произнес, а мы на это не согласны. Это другой момент. И тем не менее, Христос здесь, Он в конце, Он говорит, идите и, соответственно, научите все народы. Другой перевод. Делайте учеников, которые будут учиться, будут в Боге возрастать. Учите их соблюдать все, что я повелел вам, говорит Христос. Я с вами во все дни до скончания века. Я слышал одного богослова на этот текст, он говорит, мы всегда говорим, и нам всегда очень хорошо говорить и заявлять о том, что Бог с нами, Он же обещал быть с нами, Он с нами всегда. И он говорит, вы знаете, он с нами, но есть условия, если мы идем и делаем то, что здесь написано. То есть мы выполняем то, что ему угодно, он тогда с нами. Очень интересная мысль. И в Деяниях апостолов в первой главе мы читаем о том, что Христос опять Христос, он собирает своих учеников, 4 стих, он, собрав их, Он повелел им, из Иерусалима не отлучайтесь, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, то есть о Духе Святом. Ибо Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым. Стих 5. И 6. Поэтому, сойдя, они спрашивали Его, не в это ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые я положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее и Самарии, и даже до края земли. Ученики об одном, ученики ожидают царства, новое царство. Ты, Бог, восстанавливаешь, мы слышали об этом царстве. А Христос-то им говорит, что царство-то да, но оно в том, чтобы вы могли пойти и всем рассказать об этой благой вести. 9 стих, и сказав это, поднялся их, и облако в глазах их, и облако взяло его из вида. Они приняли силу, когда сошел на них Дух Святой. Они приняли силу, и они пошли. Хотя не сразу, хотя были трудности у них. И мы читаем, что даже гонение Бог усматривает, 8 глава Деяния, для того, чтобы они могли действительно рассеяться и пойти дальше. Следующая миссия церкви – действовать как ограничивающая и просвещающая сила в мире, или, другими словами, сдерживать разложение. «Вы соль земли?» – Христос говорит в Нагорной проповеди. «Вы свет миру?» Своим влиянием, свидетельством верующие удерживают Божьи суды из-за присутствия благочестивых среди порочных. Помните ту историю, Бытие, 18 глава, когда Авраам с Богом общается. В таком простом общении они говорят о судьбе двух городов, о судьбе Содома и Гоморры. И Авраам просит, Бог, а если там будет 50 праведников, неужели ты накажешь весь город? И Бог, Он же любит человека, и особенно праведного. Тот, который близок к нему, тот, который растет в нем, тот, который имеет с ним отношения. Он говорит, нет, я не накажу. А если 40, а если 30, а если 10? Можете себе представить, человек торгуется с Богом. И Бог эту торговлю принимает, соглашается с этим. Почему? Потому что основная причина – Бог не хочет смерти человеку. Бог не хочет наказания праведнику, не хочет, чтобы праведник погиб, умер, исчез. Он любит его, он жизнь отдал ради него. И Писание говорит о том, что 10 даже там не оказалось. И он вывел тех, кто были, а эти два города были уничтожены. Писание говорит о том, что мы свет миру, мы соль земли. И быть солью, это значит быть солью. Это значит быть солью. Это не значит, что на каком-то этапе вдруг постепенно все эти компоненты придут к нам. Есть момент, когда нужно уже быть, а не в процессе. И это тоже говорит о росте нашем духовном. И более того, Писание говорит о том, что мы, когда являемся светом и солью, окружающий мир должен это увидеть и отреагировать. Очень важный момент. Если есть соль, если есть свет, то реагируют, то что-то меняется. Куда свет проникает, все светло стало. Где соль, в каком блюде, оно вкусное. Соль убрал или не положил вовремя, своевременно, и его тогда не очень приятно есть. И мы это двигаем, либо мы досаливаем. Что-то нужно уже изменить, быть солью. И в этом тоже миссия церкви. И последнее, что я хотел бы отметить, способствовать всему, что хорошо. Послание Галатам, 6 глава, 9 стих и 10 пишет апостол Павел следующее. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. И так, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Очень интересный текст, очень глубокий. И мы часто об этом говорим, о том, что нужно делать добро. И при этом не унывать, то есть не опускать руки, то есть не отчаиваться, потому что в свое время пожнем, если не ослабеем. Мы часто можем что-то делать, и мы не видим сразу результата. Пришел, кому-то что-то подарил, и, может быть, даже спасибо тебе не сказали. А так хочется. Писание говорит, что продолжай делать. Даже если ты спасибо не получил на твое доброе дело, знай, что в свое время ты пожнешь, если не ослабеешь. И Бог сам воздаст и устроит. Доколе есть время, Писание говорит, будем делать добро всем, а наипаче, то есть более всего, своим по вере. Вот именно так. Это часть церкви, когда мы друг о друге заботимся, когда мы друг о друге печемся, когда мы носим бремена друг друга, когда мы делимся своими молитвенными нуждами, когда мы общаемся друг с другом, когда мы звоним друг другу и что-то узнаем. Но в этом необходимо, чтобы было общение. Как узнать, что у вас что-то есть или вы в чем-то нуждаетесь, если вы об этом не сказали? Если мы не встретились, если мы не общаемся? Писание говорит о том, что это миссия церкви – способствовать всему, что хорошо, что добро. И эта часть – добром занимаются многие. Очень много филантропов в этом мире. Очень много тех, кто призывает «делайте добро, занимайтесь этим, это очень хорошо, благотворительность – это прекрасно, помогайте бедным, восстанавливайте тех, кто нуждается, благословляйте, делитесь чем-то». Очень много таких призывов, очень много мы сегодня слышим, и кто-то, быть может, из сидящих скажет, а чем мы отличаемся от них? Мы отличаемся равно тем, что мы следуем за Христом. И Он у нас Небесный Отец. И Он сделал для нас там, на Голгофе, очень многое. Мы были отделены, отдалены от Него. Мы были грешными. И Он, любя нас, отдал Свою жизнь за нас. Он понес наказание, которое мы должны были понести за наши грехи. И Он вместо нас пострадал. И Он вместо нас умер. Вместо меня Христос умер. Вместо каждого из нас умер Иисус Христос на Голгофе. И Он не только умер, но и воскрес, потому что Он живой, Он Бог. И Он вознесся и послал Святого Духа каждому из нас, тем, кто уверовал в эту весть. И это сделал неспроста, а для того, чтобы мы могли идти и приносить плод, а для того, чтобы мы могли расти в Нем, быть ближе к Нему и нести Его Слово другим. Вот в этом мы именно отличаемся. Это суть Евангелия. Это служение миру, служение всем окружающим. Христос был примером этого. Он удовлетворял физические нужды и не забывал о духовных, на которые фокусировал свое внимание. И последний текст, который я хотел бы прочитать для нас, говоря о миссии церкви, говоря о каждом из нас, первое послание Петра, 2 глава, 5 стих, 1 Петра 2, 5. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Каждый из нас, братья и сестры, драгоценный камень. И вы знаете, апостол Петр и другие, они говорят о строительстве, о домостроительстве. Они говорят о строительстве церкви. Чем церковь является? Это строение определенное. Оно началось с самого начала, оно началось в определенное время. И фундамент этого строения – сам Иисус Христос. И Писание говорит нам «краеугольный камень». Это фундамент, это с чего начинается любое строение тогдашнего времени. Сегодня тоже начинается все с фундамента. Без фундамента не может быть строения хорошего. Без фундамента строение, что бы ты ни делал, однажды оно может развалиться, потому что не было фундамента. Или он был, но он был некачественным, не таким, как должно быть. Здесь заложено Богом реальный, хороший, качественный фундамент. Иисус Христос, Господь Бог. И на нем строится все строение. И вот Бог говорит, ты часть его, драгоценный камень. И мы не свой сарай строим, и не дачу себе по Новой Риге. Мы Церковь Божию строим. Мы часть строения Церкви Божьей. Это не означает, что что-то делает Влад, или Виталий, или Андрей, или Милена. У каждого свое какое-то строение, мы там чем-то своим занимаемся. Нет. Это наше общее строение, это Церковь Божья, это и ответственность в том числе. Мы один народ. Я хотел бы, чтобы именно с этой позиции каждый посмотрел на свою жизнь. Церковь призвана наставлять самих себя, учиться, иметь приближение ко Христу и таким образом очищаться, быть святой, каждый из нас. Воспитывать своих, соответственно, членов церкви. Воспитывать, да, это можно сказать, ответственность передана тем служителям, которых Бог ставит. Но кого Бог ставит? Еще раз нужно посмотреть, может быть, вас, а вы всячески от этого отталкиваете. И, конечно же, церковь не может быть церковью, если она этому миру не благовествует весть о Христе. если она не благовествует, если она не несет эту весть добрую, благую этим людям. То есть, другими словами, это грани одного и того же. Это все тот же пазл, это все та же мозаика, которую мы вместе имеем. Если части нет, чего-то не хватает. Это часть. Ее нельзя отделить и сказать, вот этим только я занимаюсь, или вот этим только я занимаюсь. Но это все часть общего, что говорит нам Писание. И, конечно же, мы свет и соль этому миру, и мы должны способствовать всему, что хорошо. Я хотел бы, чтобы каждый из нас посмотрел на эти тексты, посмотрел на это слово. Я прошу ваших молитв тоже. Мы нуждаемся в служителей, и мы, похоже, что, если я не ошибаюсь, если я правильно понял, мы приняли решение, что дальше ему не может быть так. Мы приняли решение, если мы сами осознаем и нашу немощь где-то, и где-то нам придется каяться, и мы это делаем, и будем делать, что что-то мы не так делали, потому что церковь, похоже, что становится церковью воскресного дня. Я призываю каждого, кто меня сейчас слышит, молиться об этом, поддерживать нас. Я не знаю, какие будут следующие шаги. Я нуждаюсь в силе Святого Духа. Я нуждаюсь, Петр нуждается, Алексей, Александр и Сергей Павлович, чтобы Бог говорил каждому из нас. Чтобы Бог по-особенному вел нас, потому что этот мир погибает и идет в ад. И нас это не устраивает, потому что это не устраивает Бога. И мы должны расти и внутри, и качественно, и количественно. И, конечно же, если не будем соответствовать этому, то умрем. Закроем это здание, и самое ужасное, будущее поколение потеряем. Я этого не хочу для своих детей. Я этого не хочу для ваших детей. Я этого не хочу для ваших будущих детей, у кого еще нет их. Я как служитель, я как пастор, я как просто раб Христа, я этого не хочу. Я молю Бога сегодня, чтобы Он мне дал мудрости. Мне ее не хватает. Отчасти я не знаю, за что схватиться. Но я знаю, я верю, что Бог даст. Потому что это Его дело. Это не мой бизнес. Это не мой сарай, это Его церковь. И я хочу быть соработником тому, что делает Христос здесь на земле. И я хочу быть соработником тому, что Он делает в ваших сердцах и в ваших жизнях. Да поможет Он нам в этом. Аминь.